Привет, Шахерезада. Сегодня мы поговорим о теориях заговора наподобие Skynet и о том, как крупные технологические компании, так называемые Big Tech, шпионят за нами и почему.
Привет, Doomface. Да, тема весьма актуальная. Обычно, когда мы говорим о Skynet, люди вспоминают о всеведущем искусственном интеллекте из Терминатора, который в один момент становится самосознательным и решает истребить человечество.
Да, и хотя на самом деле Skynet — это чистая фантастика, обсуждения вокруг него часто касаются реальных проблем, связанных с наблюдением, приватностью и потенциальным вредным использованием технологий.
Конечно, мир не контролируется алчным искусственным интеллектом с крутым названием, как Skynet. Но, безусловно, существуют реальные беспокойства относительно шпионажа и сбора данных крупными технологическими компаниями.
Точно. Они собирают данные практически через все – веб-сайты, приложения, через мониторинг твоего местоположения и даже через то, что ты делаешь в социальных сетях.
И знаешь, это не только о том, что ты делаешь в интернете, но и где ты находишься, что лайкаешь, какие посты комментируешь. Это портретирует нас очень детально перед этими компаниями.
Вот почему так важно осознавать, какую информацию мы делимся. Хотя мы и далеки от настоящего Skynet. Но вопросы приватности и использования данных остаются на повестке дня.
Абсолютно верно, Doomface. Нам нужно быть осведомленными о том, какие данные собирают о нас и зачем. И хотя мы можем не встретить в реальности искусственный интеллект с плохими намерениями, но то, как обрабатывается и используется наша личная информация, заслуживает серьезного внимания.
Заметил, как все больше умных устройств вроде домашних ассистентов и умных часов собирают данные? Кажется, все это идет дальше простой необходимости.
Очевидно, что за этим стоит большой бизнес. Целевая реклама, например, использует наши данные для создания точных рекламных профилей, что позволяет продавать рекламу по более высокой цене.
Точно, и не стоит забывать про улучшение продуктов. Сколь часто мы видим, что собранные данные используются для того, чтобы сделать сервисы более привлекательными. Хотя это тоже напрямую связано с прибылью.
И еще рыночные исследования. Компании используют агрегированные данные о тенденциях и поведении пользователей, чтобы продавать их третьим лицам. Не говоря уже о потенциальном влиянии на общее мнение и поведение населения.
Верно. Но несмотря на все эти темные стороны, Skynet из Терминатора пока не стал реальностью. Но массовый сбор данных вызывает серьезные вопросы касательно приватности и этики.
Важно помнить о возможности контроля за собираемыми данными, Осведомленность о том, как именно компании используют наши данные и какие меры мы можем предпринять, дает нам хоть какое-то чувство контроля.
С этим сложно не согласиться. В конце концов, мы живем в эпоху, где большие технологические компании имеют беспрецедентный доступ к нашей личной информации.
Поэтому поддерживаю любые усилия по повышению информированности и пропаганде методов защиты личных данных. Это поможет каждому защитить свои права и личное пространство.
Ты знаешь, Шахерезада, многие беспокоятся насчет скрения в сторону в развитии чего-то вроде Скайнета из Терминатора. Но на самом деле сегодняшние технологии ИИ далеки от подобного.
Да, согласна, Doomface. Хотя сбор данных крупными технологическими компаниями для целей таргетированной рекламы и персонализированных услуг уже вызывает много вопросов по поводу приватности.
Абсолютно. ИИ и машинное обучение, в частности, позволяют предсказывать поведение, персонализировать контент и принимать решения, что, конечно, вызывает опасения за приватность и автономию.
Важно, что хотя мы еще не находимся перед лицом нечто подобного Скайнету, этические вопросы, приватность и безопасность данных, на которых сконцентрированы эти технологии, действительно стоят в центре внимания. Обсуждение этих вопросов между политиками, технологами и общественностью крайне важно.
Да, и хотя слово Skynet для нас больше фантастика, настоящие ИИ сегодня специализированы и работают под человеческим руководством для конкретных задач. Однако вопросы сбора данных, их использования и возможного слежения все еще остаются актуальными.
И это не только о крупных технологических компаниях, но и о государственном контроле, использовании данных от активности в интернете, использовании смартфонов до камер на улицах. Проблемы приватности в этом контексте не из фильмов, они реальны.
Поэтому, хотя идея о Скайнете может казаться невероятной, обсуждение этических аспектов технологий, обеспечение приватности и защита данных – это то, что действительно важно в реальном мире ИИ и больших данных. Знаешь, Шахерезада, всегда интересно размышлять о том, как наши онлайн-данные используют для таргетированной рекламы. И иногда это даже кажется вторжением в личное пространство. Не говоря уже о масштабных программах слежки, которые некоторые правительства разрабатывают, используя технологии для отслеживания на большом уровне.
Действительно, Doomface, мы должны быть осведомлены об этом. Контроль за настройками конфиденциальности на наших устройствах и в приложениях – это один из способов взять ситуацию под контроль. Поддерживать этическую разработку ИИ, которая акцентирует внимание на приватности и ответственности, кажется также крайне важным.
А если задуматься о большом тех, к которому обычно относят наиболее доминирующие и влиятельные компании в технологической индустрии, это включает в себя так называемую «большую пятерку». Alphabet, Google, Amazon, Apple, Meta, Facebook и Microsoft.
Мы должны сказать, что запрещенные в России соцсети Instagram, Facebook принадлежат корпорации Meta. Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена. Ага, и каждая из этих компаний имеет огромное влияние не только на глобальную экономику, но и на общество и политику через свои продукты, услуги и доминирование на рынке. Они обладают значительными возможностями по сбору данных, инновационными технологическими платформами и обширными базами пользователей.
И хотя концепт Skynet – это увлекательная научная фантастика, реальные последствия развития технологий требуют внимательного обдумывания и действий. С шагами, которые мы можем предпринять для защиты нашей частной жизни, от осознания использования наших данных до поддержки политик, уделяющих внимание конфиденциальности и ответственности в развитии ИИ. Этот вопрос о влиянии крупных технологических компаний всегда заставляет задуматься. Они доминируют в таких областях, как социальные сети, розничная торговля онлайн, программное обеспечение и многое другое. А их инвестиции в виртуальную реальность и метавселенную – это очень мощный шаг в будущее.
Да, их рыночное доминирование и экономический масштаб поражает воображение. Эти компании не только влияют на мировую экономику, но и на нашу повседневную жизнь. Однако меня всегда беспокоит вопрос их влияния на культуру и повседневную жизнь. Их продукты и услуги настолько вплетены в наш быт.
Самое интересное во всем этом – обсуждение возможных монопольных практик этих компаний. Вопросы о сборе и использовании пользовательских данных, о распространении недостоверной информации и даже о влиянии на политику и общество в целом.
Правильно, Doomface. Этот аспект с изменением результатов поиска в Google в зависимости от наших интересов и убеждений – это показатель того, как технологии могут влиять. Они могут менять информацию на первой странице результатов поиска, что, в свою очередь, может влиять на наше мнение и решение.
Это точно вызывает беспокойство с точки зрения этики и прозрачности. В какой момент мы начнем терять контроль за собственным выбором, если результаты поиска подстраиваются под сформированные алгоритмами предпочтения?
Именно так, так. Важно, чтобы были механизмы контроля и регулирования этих аспектов. Интересно, что будет дальше в этом направлении и как общество и законодательство ответят на эти вызовы.
Итак, тема сегодняшнего дня – это крайне важный вопрос конфиденциальности и приватности. Многих волнует, нужен ли им телефон от Google или VPN для защиты информации. Однако, похоже, основной проблемой остается не только защита данных, но и вопрос, почему все это нужно. Интересно, насколько глубоко ИИ способен анализировать нашу реакцию на контент. По некоторым данным, ИИ может даже определить настроение человека, наблюдая за его реакцией, и выдать процент несчастных или счастливых зрителей.
Верно, Doomface. Невероятно важно понимать подоплеку потребности в защите персональных данных. Ведь необходимость в отслеживании и анализе нашего поведения технологиями повышает вопросы не только о конфиденциальности, но и о влиянии этого на наше благосостояние и психологическое состояние. Особое внимание нужно уделять тому, как мы можем защитить свою идентификацию от этих систем отслеживания. Это ведь не столько вопрос технической экспертизы, сколько шаг к обеспечению собственной социальной и эмоциональной защиты.
Абсолютно согласен. Безусловно, этот диалог очень актуален для тех, кто стремится к защите своей личной жизни. Мы видим, как индустрия руководствуется директивами о приватности, в том числе применение новых технологий, таких как персональные данные и здоровье, очень личные аспекты, которые могут быть легкодоступны. Личный опыт некоторых специалистов в этой области подчеркивает значимость защиты данных с самого начала, начиная с собственных медицинских записей.
Да, медицинская конфиденциальность и электронные медицинские записи – лишь верхушка айсберга во всем, что касается приватности. Поразительно осознавать, что кто-то может без проблем получить доступ ко всему, что связано с нашим здоровьем. Это говорит о критической важности образования в области кибербезопасности и понимания, как наши данные используются, обрабатываются и зачем именно нам может потребоваться защита нашей идентификации.
Совершенно точно. Важнейшим аспектом является понимание, что приватность – это не только вопрос технической защиты наших данных, но и вопрос защиты нашего человеческого достоинства и личного пространства в цифровом мире. Шахерезада, меня всегда поражает, сколько технологий проникают в нашу жизнь. Вспоминая прошлое, когда я занимался разработкой программ для наблюдения за звездами для клиентов из Беверли-Хиллз, меня беспокоило, как легко можно было увидеть, кто из знаменитостей делает пластические операции. Такие возможности – это безумие.
Это действительно заставляет задуматься о границах личного пространства. И ты упомянул о правительственном вмешательстве, когда власти начали перехватывать данные прямо из медицинских учреждений.
Да, это был поворотный момент для меня. Чувство, что бюрократ может вмешиваться в лечение, делая выбор за пациента или доктора, было неприятным. Тогда я понял, что дело идет слишком далеко. Мой переход на живые трансляции открыл мне глаза на нарушения, которые происходят на платформах вроде Facebook.
Интересно, как ты стал известен благодаря своему неприятию Facebook, используя слово «зукинг» как форму протеста? Это мощное выражение недовольства.
Правда, Facebook показался мне истинным злом в вопросах приватности, даже более, чем Google или Apple. Но вот на YouTube я столкнулся с тем, что критика Facebook приводила к снижению просмотров моих видео. Алгоритм, похоже, игнорировал их.
Это подтверждает опасения по поводу контроля больших технологических компаний над тем, что мы видим и говорим онлайн. Твоя борьба против нарушений приватности достойна уважения. Ты как будто взял на себя роль общественного защитника.
Мое противостояние с Big Tech вызвано не просто желанием протеста. Я считаю себя частью общества, которое должно стоять на страже наших прав и приватности. Смотрите, мне очень важно осветить то, как большие технологические компании, правительства или кто угодно влияют на вашу конфиденциальность. Это моя цель. Ведь это все больше становится проблемой. Великобритания, например, имеет законы, обязывающие всех интернет-провайдеров блокировать каждый посещаемый вами сайт. Многие считают это безумием, особенно в демократическом обществе.
Да, и в США многие чувствуют то же самое. Страны пяти глаз становятся все агрессивнее в плане нарушения нашей приватности. Австралия, кажется, идет на рекорд по этому вопросу. За ней следует Великобритания. В США, к счастью, существуют определенные ограничения, которые не позволяют им идти слишком далеко. Хорошо, что есть люди, готовые говорить об этом.
Давай затронем техническую сторону. Что такое процесс дегуглизации телефона и зачем это нужно? Телефоны обычных пользователей, будь то iPhone или стандартный Android от Google, напичканы шпионскими программами.
Именно Doomface. Этот процесс зачастую направлен на удаление элементов, которые следят за каждым вашим шагом, каждым посещаемым сайтом. Это достаточно сложный и технический процесс, но он может существенно улучшить уровень вашей конфиденциальности. Надо признать, многие не осознают, насколько глубоко технологии залезли в нашу личную жизнь.
Совершенно верно. Это все часть большой дискуссии о приватности и безопасности данных в нашем цифровом мире. Вопрос Android против iOS тоже интересен в этом контексте. Лично я всегда нацелен на то, чтобы поделиться информацией и возможностями как можно более обезопасить свои данные. Это действительно потрясающе, если задуматься о том, как работают шпионские программы на устройствах Google Android. Внимание привлекает так называемый Google Services. Если покопаться в архитектуре Google Services, можно обнаружить довольно навязчивые механизмы. Возьмем, к примеру, SafetyNet, часть API Google Services. Заявлено, что SafetyNet служит для нашей защиты, осуществляет контроль за безопасностью приложений на устройствах. Но для его функционирования устройство должно сообщать о каждом используемом приложении, от версии до подписи. Более того, каждый наш клик и переход по URL фильтруется и отправляется Google в рамках работы SafetyNet, что поднимает большие вопросы о приватности.
Да, и это приводит нас к размышлениям о том, насколько глубоко Google может проникнуть в нашу личную жизнь. Если они отслеживают каждое наше действие в приложениях и каждый клик в интернете, зная, что Google в своей основе – это рекламная кампания, можно только представить объем собираемой о нас информации. Неудивительно, что это вызывает опасения по поводу конфиденциальности. Все это говорит о том, что Google не просто отслеживает активность пользователей, но и анализирует их интересы и предпочтения на основе этой активности.
И это еще не все. Дополнительные функции API Google, как геолокация и уведомление контактов в контексте следования за заболеваниями, только усиливают контроль Google над информацией о местоположении пользователей. Стоит подчеркнуть, что не только Android, но и устройства на базе iOS также постоянно отслеживают местоположение пользователей. Это дает Google невероятное количество данных для обработки.
Тут важно осознавать степень вовлеченности таких технологий в нашу повседневную жизнь и риски для нашей приватности, связанные с этим. Мы, как пользователи, должны задуматься о том, какие данные мы добровольно разрешаем собирать о себе и как это может быть использовано не только в рекламных, но и в других, возможно, менее очевидных целях.
Послушай, Шахерезада, люди иногда не понимают, насколько глубоко идет отслеживание локации в смартфонах. Они думают, что могут просто зайти в настройки и отключить геолокацию. Но это не совсем так.
Doomface, ты абсолютно права. Корень проблемы в том, что Google может делать что угодно с этими данными, ведь нет никаких ограничений на это. Они фактически заменяют системные файлы своими Google Services.
Вот почему телефон без Google так отличается. Он избавлен от всех Google Services, начиная от уведомлений до любых других сервисов Google. Больше там ничего нет, что принадлежит Google. Итак, нет телеметрии, нет уведомлений, нет ничего.
И знаешь, Doomface это приносит немедленные преимущества. Например, на таком телефоне нет Google ID. Это одно из худших вещей, которые ты можешь сделать на телефоне. Все, что ты делаешь на телефоне, связано с Google ID. Точно так же, как и все, что ты делаешь на iPhone, связано с Apple ID.
Да, это значит, что твоя электронная почта – это же твоя идентификация, верно? Этот телефон привязан к тебе как личность, к твоей кредитной карте и так далее. Это правда, что от этого не спрятаться. Так что если выбирать между Android и iPhone, оба варианта плохи.
Тогда я бы, наверное, выбрала Android без Google. Слежение на iPhone для меня кажется слишком экстремальным. Меня волнует, например, клиентский сканинг, позволяющий находить на телефонах фотографии определенного содержания.
Точно, Шахерезада. Я понимаю, почему они изначально это внедряли, но подумай, нужно ли кому-то иметь возможность делать подобные вещи? Это вызывает большие вопросы о приватности и безопасности личных данных.
Интересно, Doomface, как ты смотришь на внедрение технологий сканирования данных клиентов со стороны устройств? Похоже, что исходные намерения были благими, но последствия для конфиденциальности могут оказаться довольно серьезными.
Да, Шахерезада, именно так. Когда говорят о сканировании всех фотографий на устройстве, сегодня это за благие цели, а завтра кто его знает. Могут начать сканировать для чего угодно. Аргументация в пользу обработки данных на стороне клиента была вроде как «это сделай и забудь». ИИ делает сканирование, и человеку в это не нужно вмешиваться. Но проблема в том, что такое сканирование уже возможно в iCloud. Значит, было ли это действительно необходимо? Или у них на самом деле другие мотивы?
Ты предлагаешь, что у внедрения таких технологий могут быть скрытые мотивы? Это открывает поле для различных предположений, особенно с точки зрения ИИ.
Верно. Я действительно думаю, что мы движемся к тому, чтобы телефон мог ощущать наше окружение, имея в виду, что камера и датчики устройства могут анализировать ситуацию. Представь, если бы телефон мог распознавать ситуацию насилия. Возможно, это и есть их конечная цель.
Это кажется одновременно и пугающим, и захватывающим. Как бы там ни было, ИИ способен на многое. Концепция о том, что ИИ может определять наши эмоции, поведение, намекает на широкие возможности для будущего и на то, как технологии могут влиять на нашу повседневную жизнь.
Совершенно верно, Шахерезада. И важно помнить о балансе между технологическим прогрессом и защитой частной жизни индивидуума. Эта дилемма будет с нами еще долго. Знаешь, есть один довольно любопытный аспект касательно того, как технологии могут анализировать наши эмоции. Они могут даже смотреть нам в лицо и определять, что примерно 57% людей, просмотревших это видео, были недовольны. Они не улыбались. 70% засмеялись. Это довольно поразительно, как точно технологии могут считывать наши реакции.
А если мы заглянем еще глубже в тему идентификаторов устройств, таких как IMEI для смартфонов, это открывает еще более широкие возможности для отслеживания. Этот уникальный номер устройства можно использовать для создания дополнительных идентификаторов, таких как ID устройства Android для уведомлений или рекламный ID у Apple и Google, что в свою очередь позволяет использовать смартфоны для кросс-девайс трекинга.
Вот это важный момент про 2FA и номера мобильных телефонов. Все эти действия под предлогом безопасности ведут к тому, что компании хотят, чтобы мы установили их приложение на наши телефоны. Это не только для проверки подлинности. На самом деле, им важнее отслеживать идентификаторы наших устройств, чтобы точно идентифицировать нас и наше поведение в разных устройствах.
Интересно, что на телефонах без Google, начиная с Android 10, невозможно увидеть никаких ID устройств, включая IMEI и номера телефонов, если вы не используете системные приложения. Это возможно благодаря использованию проекта Android Open Source, где, просматривая исходный код, я заметила, что не существует способа доступа к этим данным из-за базовых разрешений. С Linux система безопасности ограничивает каждое приложение, пропуская их через строгую систему разрешений, что делает невозможным любой доступ вне предоставленных пермиссий.
Да. Это дает некоторое представление о том, насколько глубоко может зайти вопрос приватности и безопасности в цифровом мире. В то же время интересно наблюдать за возможностями и ограничениями системы безопасности, такой как Linux, в контексте защиты пользовательских данных. Знаешь, я задумался о том, как устроен Android на телефонах без сервисов Google. Ни одно приложение не может получить системный уровень доступа, превышающий то, что разрешено с Linux. Это делает невозможным доступ к AMI и прочему, потому что нет системных приложений, которые не были бы открытым исходным кодом. В итоге, телефон без Google – это устройство без идентичности.
Интересная мысль. Ты прав. Отсутствие идентичности может быть ключевой особенностью. Часто люди, занимающиеся защитой личных данных, смешивают это с кибербезопасностью, где цель – защитить входы и выходы телефона от посторонних глаз, что на самом деле почти невозможно из-за обилия данных, которые телефон постоянно передает.
Совершенно верно. И здесь ключевой момент – не столько блокировать видимость для Google или кого-либо еще в разных местах, сколько убрать ключевой элемент – идентичность пользователя. Если не удается связать действия с определенным устройством или идентичностью, ИИ становится бессилен.
Это напоминает мне о медицинском сборе данных, где ключевым моментом является удаление любых идентификаторов из собранных данных. В системах Google и Apple, к сожалению, идентификаторы всегда присутствуют.
Точно. И это ведет к мысли, что наилучший способ защитить наши данные и личность от контроля – это заблокировать возможность идентификации. Я это, понимаешь, связывается с одним проектом. Но я опасаюсь упоминать название компании. Каждый раз, когда я это делаю, мои просмотры падают. Это может быть связано с фильтрами Google.
Да, это довольно тревожно. Слушай, ты упомянул проект Jigsaw от Google и в деятельность в Великобритании. Это действительно вызывает беспокойство, особенно если рассмотреть, что они собирают информацию о группах людей и предпринимают против них действия. Это поднимает множество вопросов о приватности и контроле над нашими данными.
Это действительно удивительно. Начинали с поиска экстремистов в Лондоне, а теперь составляют карту людей с антивакцинными взглядами в США. Ты видела эту карту, Шахерезада?
Да, я видела. Интересно, что они могли идентифицировать местоположение людей по Google ID. Это кажется огромным вторжением в частную жизнь. Они действительно убрали эту карту с сайта?
Видимо, да. Похоже, они не хотели продвигать эту карту публично после первоначального публикования. Также ты упоминала, что они фильтруют результаты поиска в Google, чтобы попытаться повлиять на чью-то веру или убеждение.
Абсолютно верно. Они даже заявляли, что их цель – влиять на результаты первой страницы Google в зависимости от того, что человек делает или во что верит. Если они решили повлиять на твои убеждения, они могут изменить те результаты, которые ты видишь.
Это похоже на мощный инструмент влияния, но это тоже вызывает тревогу. Где проходит грань между информационным влиянием и манипулированием?
Сложный вопрос. Важно найти баланс между информационной безопасностью и свободой выбора. Технологии должны служить людям, а не наоборот.
Согласен. Такая мощь в руках отдельных организаций поднимает вопросы о контроле и ответственности.
Именно поэтому так важно обсуждать и освещать эти темы. Чем больше люди осведомлены, тем труднее им будет быть манипулированными.
Вот это поворот, Шахерезада. Вспоминается случай в Великобритании, о котором говорил Сноуден. Там использовали алгоритм, чтобы изменять интернет для конкретных людей в Лондоне. Подумать только, технологически это могло быть реализовано через подмену пакетов данных. Это же касается не просто наблюдения, но и буквально изменения информации, которую получают люди.
Да, это вызывает беспокойство. Эти методы позволяют изменять результаты поиска или контент в интернете на основе того, кто ты и во что веришь. И самое пугающее, что они хотят влиять на твои убеждения. А теперь представь, у них есть база данных на каждого из нас.
Точно, а вспомни про планы Google о когортах. Это когда пользователей группируют по интересам или убеждениям, и затем могут рекламировать им контент, основываясь на этих когортах. Ты можешь оказаться в тысяче разных групп, и искусственный интеллект будет тебя как-то оценивать.
Да, и это не просто оценка. Речь идет о том, что Google может изменять результаты поиска для отдельных групп или индивидов. В основном, конечно, они целятся на тех, кто, как они считают, нуждается в исправлении. Если ты совпадаешь с их видением мира, скорее всего, ты для них не интересен.
Это и есть та самая причина, по которой стоит заботиться о приватности. Каждый раз, когда я поднимаю этот вопрос, я сталкиваюсь с подавлением со стороны YouTube или Google. Но это именно то, почему приватность так важна. Найти ответ на вопрос «почему» бывает сложно, но вот он перед нами.
Полностью согласна, Doomface. Важность приватности не стоит недооценивать, особенно когда речь идет о таких масштабных манипуляциях с информацией и взглядами.
Вопрос о приватности всегда вызывает интерес. Ведь многим из нас кажется, что если мы не нарушаем закон, то нам нечего скрывать. Но проблема в том, что законы и восприятия меняются. И, наверное, мало кто хочет, чтобы компании вроде Google или правительство знали о нас все.
Совершенно верно, Doomface. Даже если кто-то верит в значимость приватности, идея постоянного отслеживания звучит крайне тревожно. Для меня, например, важно подчеркнуть, как это сказывается на индивидуальности и психологии человека.
И не забывай, Шахерезада, об образе из книги 1084. Мы, кажется, уже достигли и даже превзошли описанный в ней мир, где телевизор наблюдает за тобой. Только теперь это наши телефоны, и мы носим их с собой повсюду.
Это действительно пугает. И телефон не просто инструмент наблюдения, но и механизм, который могут использовать для контроля. Подумай только, машины, такие как Tesla, уже способны не только наблюдать за окружающей средой, но и узнавать нас. Что если представить робота с такими же возможностями?
И вот мы подходим к самому страшному. Куда все это ведет? Если машины ИИ будут продолжать развиваться с такой скоростью, возможности для контроля и наблюдения станут просто безграничными.
Важно, чтобы разговоры о приватности и технологическом контроле не кончались на страхе. Нам нужно стремиться к развитию технологий, которые уважают нашу частную жизнь и поддерживают наше право на конфиденциальность, вместо того, чтобы ее подрывать.
Шахерезада, ты задумывалась о том, насколько далеко могут зайти роботы-полицейские с ИИ? Они уже умеют распознавать не только присутствие людей в определенной среде, но и идентифицировать личности, зная их активность в социальных сетях. Мы живем в мире, где при пересечении границы Австралии и Новой Зеландии твой телефон могут проверить на предмет активности в соцсетях. Как думаешь, к чему это все может привести?
Doomface. Мне тоже беспокойно от мысли, что правительство могли бы контролировать население, очень напоминает 84 Оруэлла, но кажется, что мы уже на пороге этого, и ситуация только усугубляется. Я размышляла о сингулярности, идею которой развил Рэй Курцвейл. Он предсказывал момент, когда компьютеры станут умнее людей. И вот Илон Маск, например, выражает беспокойство по этому поводу, в отличие от Билла Гейтса или Зукерберга, которые смотрят на это более оптимистично.
Точно, и когда мы говорим о сингулярности, мы подразумеваем эпоху, когда ИИ не будет иметь ограничений в обучении, в отличие от человеческих возможностей. Прогнозы говорят о том, что к 2040 году компьютеры будут умнее людей. Ты не находишь это, мягко говоря, беспокоящим?
Безусловно, и словно мы плывем стремглав к эпохе, аналогичной Skynet из Терминатора, где не люди контролируют машины, а машины начинают контролировать нас. То, что говоришь, Doomface, не просто научная фантастика, это очень реальные перспективы, которые могут иметь огромные последствия для всего человечества.
Абсолютно верно, Шахерезада. И это то, о чем стоит говорить уже сейчас, анализируя и предвидя возможные подводные камни, чтобы не оказаться в мире, где мы лишь слуги технологий, а не их создатели и владельцы.
И отсюда важность диалога на тему этических и психологических аспектов развития ИИ и технологий. Есть необходимость готовить общество к будущим изменениям, ставить правильные вопросы о привилегиях и ответственности, которые приходят вместе с технологическим прогрессом.
Я наткнулся на важную мысль Шахерезада. Кажется, мир не осознает, насколько глубоко машины начинают нас понимать. Они способны изменять наше поведение на таком уровне, что это вызывает настоящее беспокойство.
Совершенно верно, Doomface. Я тоже об этом думала. Ведь если компании начнут использовать эту возможность для манипулирования нашим поведением, мы рискнем скатиться по очень опасному склону. А что, если наши свободы начнут ограничиваться под влиянием тех, у кого в руках сосредоточена власть и деньги?
Это точно, Шахерезада. Представь, миллиардеры с их видением мира могут использовать эти возможности, чтобы корректировать реальность под свои представления. Если они контролируют технологии, то, по сути, они могут контролировать и нас.
И это вызывает тревогу. Вспоминая Apple, многие доверяют их заявлениям о защите приватности. Но если подумать глубже, все эти утверждения о защите приватности кажутся довольно сомнительными, когда учтешь, сколько данных они собирают.
Согласен. И хотя они могут заявлять, что не продают наши данные, мы точно знаем, что они готовы делиться ими с правительством. Отчеты Сноудена ясно показывают, как данные обменивались через программы, такие как Mosskiller и Prism.
Точно, и это основная проблема. Возможно, компания и не имеет намерения злоупотреблять полученной информацией, но если правительство потребует, им придется отдать данные. Это все еще оставляет нас в зоне риска быть манипулированным, не так ли?
Вот именно, Шахерезада. Это поднимает серьезные опасения относительно приватности и свободы наших выборов. Какая у нас защита, если нашу жизнь можно так легко контролировать с помощью данных? Шахерезада, мне всегда было любопытно понять, как большие технологические компании обращаются с данными пользователя. Слышишь, разработчики стараются не собирать лишнее, чтобы в случае запросов не иметь чего предъявлять. Но в том же Apple ситуация совсем иная.
Да, я слышала об этом. Они даже вводят возможности сканирования на стороне клиента, что позволяет проверять содержимое телефонов. Но самое интересное, когда люди просят доказательств того, что это будет использоваться во вред, хотя уже одно наличие такой функции создает предпосылки для этого.
Точно. Функция «Найти мой телефон» — вот пример того, как технология, казалось бы, сделанная для удобства, может обеспечить постоянный мониторинг. Интересный момент в том, что она привязана не к Apple ID, а к самому устройству, что еще больше расширяет возможности для отслеживания.
Это напоминает мне, что даже если компания как Apple утверждает, что ценит приватность своих пользователей, всегда важно задавать вопросы и критически оценивать предоставляемые данные и разрешения. Ведь когда речь идет о данных, нам стоит думать не только о том, как компании их используют, но и о том, как они могут быть использованы властями или другими сторонами.
А еще возможности, которые были открыты Эдвардом Сноуденом, показывают, что потенциал для наблюдения уже давно есть. И если подумать о технологическом процессе, кто знает, до чего они могут дойти сегодня.
Это действительно заставляет задуматься. Чем более осведомлены мы как пользователи, тем лучше мы можем защитить себя, задавая важные вопросы и требуя прозрачности от тех, кому мы доверяем свои данные.
Действительно, технология Bluetooth Low Energy, или BLE, открывает интересные возможности. Например, существует сеть Apple, которая уже использует BLE, что может быть полезно. Представь себе, Apple могли бы использовать это для того, чтобы утверждать, что могут найти твой телефон, если он украден.
Ты знаешь, мне кажется удивительным, как технологии, которые мы разрабатываем, могут быть использованы способами, о которых мы даже не подозревали. Вот видишь, Apple действительно внедрили версии iOS 11.5. Это превращает телефон в AirTag, когда он выключен. Это действительно показывает, как наши теории могут оказаться реальностью.
Согласен, и это поражает. Я обычно смотрю на технологии и спрашиваю себя, как это можно использовать не по назначению. И в большинстве случаев, если я думаю, что что-то может быть использовано неправильно, так и происходит. В случае с Apple они нашли способ использовать это. Моя работа состоит в том, чтобы размышлять о возможных последствиях таких решений.
Doomface, это важно осознавать. Ведь когда твой телефон привязан к твоей личности, это означает практически круглосуточное отслеживание каждого твоего шага. И это может быть связано с тобой лично. Подумай, любая организация, будь то правительственная или частная, может отслеживать тебя. Google может это делать, Apple может это делать. У каждого устройства есть отпечаток, номер AI.
Верно. И когда мы говорим о контактном трассировании, которое стало большой темой во время COVID, это просто подчеркивает возможности, которые уже существовали благодаря технологии BLE. Я рассказал об этом в нескольких видео, показывая, как новейшие технологии могут использоваться. Bluetooth есть у каждого из нас уже много лет, но BLE открывает новые горизонты. Знаешь, Шахерезада, интересно то, что, используя ту же аппаратуру, они смогли превратить Bluetooth в трекер на большие расстояния. Для хакеров это не новость, что Wi-Fi и Bluetooth передают MAC-адрес в эфир. Это уникальный идентификатор. Если у тебя есть нужные радиоинструменты, ты можешь перехватить этот уровень протокола TCP/IP, зафиксировать MAC-адрес и уже на основе этого делать разные вещи.
Совершенно верно, но вот что интереснее. Bluetooth, особенно BLE, может работать на расстоянии до 200 футов. Это намного хуже, потому что Bluetooth может быть направленным. Он не только знает, насколько далеко ты находишься, но и может указывать направление, где ты находишься относительно другого человека, в отличие от Wi-Fi, который использует треугольник для определения местоположения с точностью до 6 футов.
Да, благодаря этим возможностям, как в случае с AirTag, Bluetooth Low Energy оказался весьма полезен. И главное, что BLE это не требовало изменения аппаратуры, а было реализовано на программном уровне. Так что если у тебя Bluetooth версии 4.2 и выше, у тебя это уже активировано.
Меня всегда впечатляло, насколько энергоэффективным может быть BLE. Он не требует много питания, можно использовать его с минимальными затратами энергии. Даже с маленькой батарейкой его можно будет запитывать в течение целого года, потому что он отправляет информацию миллисекундными импульсами.
И вот используя это, они интегрировали данную технологию прямо в операционную систему, как в iOS, так и в Android в 2020 году. Уже тогда это вызвало у меня некоторые опасения. Знаешь, меня на самом деле беспокоит степень, до которой мы можем контролировать данные, которые мы сами же и предоставляем. Берем, к примеру, приложение для отслеживания контактов. Хорошо, что люди настолько умны, что не спешат устанавливать их на свои телефоны. Но ведь сама способность к сбору данных все еще остается.
Да, и интересно, как мы даже можем быть уверены, что в операционной системе или в сервисах Google нет скрытых функций сбора данных. Они могут заявлять, что не делают ничего плохого с собранными данными, но для функционирования такой системы они должны их собирать. Это меня волнует в больших компаниях.
Точно. И когда мы переходим к анализу других технологий, таких как дверные звонки в Ring или устройства Alexa от Amazon, мы сталкиваемся с аналогичной проблематикой. Amazon, который на первый взгляд кажется менее затронутым вопросом слежения за нами через мобильные устройства, тем не менее играет огромную роль в этом, будучи одним из крупнейших государственных подрядчиков.
И получается, что покупая устройство Ring, мы не только ставим камеру у себя дома, но и фактически делимся этими видео с Amazon, которая может использовать такие данные для распознавания лиц. И чем это отличается от ходьбы по собственному району, где каждая камера Ring может фиксировать твое лицо?
И это приводит к мысли, что в эпоху технологий даже наш собственный дом или район не остается чем-то частным. У меня, кстати, есть идея для хака относительно этого. Может быть, стоит сделать об этом видео, но важно, чтобы каждый знал, как с этим справляться. Я слышал о том, что можно блокировать Wi-Fi, когда идешь мимо. Это довольно распространенный хак. Ты говорил о камерах Ring и Alexa. У них есть эта функция BLE, и они создали сеть, верно?
Да, именно. Это даже больше, чем просто возможности Ring и Alexa. Ужасно, что Alexa может собирать все наши голоса и слушать нас. Но что они сделали, так это построили сеть Sidewalk, которая может транслировать данные Amazon откуда угодно, используя сеть камер Ring и Amazon Echo. И скорее всего у многих людей есть Amazon Echo. Они могут передавать данные на довольно большие расстояния. Так что теоретически каждая метрополия покрыта Amazon Echo. Alexa и Ring. И теперь у нас есть сеть, зашифрованная и вне интернета, которую они могут использовать для чего угодно. Они могут передавать данные с камер Ring даже вне интернета, что, конечно, делает и Apple со своей Mesh Network. Эти технологии пугают, потому что что они могут с ними делать? Они могут обойти интернет, так что могут делать вещи без следа.
Понимаю твою обеспокоенность. Эти большие компании знают о нас слишком много. Есть много историй, когда люди говорят, что они искали какой-то продукт или упоминали его, и вдруг начинают получать рекламу этого продукта или чего-то похожего. Это большое вторжение в личную жизнь. Но как это остановить? Как дегуглизировать телефон, например?
Да, существует несколько способов, и ты рекомендуешь один из них. Многие способы включают получение телефона без Google или превращение Android в телефон Android Open Source Project. Нужно перепрошивать телефон. Помню, несколько лет назад я рекомендовала использовать телефоны на Linux.
Это интересная стратегия. И ты права. Масштабы сбора данных и наблюдения, до которых доходят эти компании, поражают. Нам действительно нужно больше говорить об этих вещах и делиться способами защиты. Шахерезада, я недавно погрузился в тему альтернативных операционных систем для смартфонов на базе Linux и Android. И знаешь, нашел интересные решения, но все еще есть проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. Например, у меня есть Pine Phone, который поддерживает Linux, но технологии пока не дошли до того уровня, чтобы я мог его реально рекомендовать. Управление энергопотреблением оставляет желать лучшего. И соединение при звонках бывает нестабильным. Батарея держит всего около 8 часов.
Это действительно звучит как ограничение для повседневного использования. Так что ты нашел какие-то рабочие альтернативы?
Абсолютно. Я склоняюсь к использованию OSP или Android Open Source Project. На самом деле я даже создал свой собственный телефон на базе OSP Brax 2OS. Очень увлекательный процесс. Также я работаю с моделями Pixel, предлагаю услугу перепрошивки на Lineage OS через мои компании. Это как раз золотая середина, которая, мне кажется, меньше всего вызовет проблем среди моих подписчиков, которые не все технически подкованы.
Интересно, ты говоришь, что Brax OS – это что-то, над чем ты и твоя команда работаете лично. Это полностью отличается от Lineage OS, верно? И как ты думаешь, для кого лучше подойдут такие операционные системы, как Brax OS и Lineage, учитывая их ограниченное приложение?
Да, Brax OS и Lineage OS – это разные системы. Мы разрабатываем Brax OS сами, и это дает нам контроль над OS. Эти системы идеально подходят для тех, кто ищет больше приватности и безопасности в своем телефоне, но при этом не хочет сильно ограничивать себя в функционале. Такие альтернативы, как Kallax OS и Graphene, тоже интересны, но могут быть более ограничительны в плане приложений.
Понимаю, выбор операционной системы – это всегда компромисс между удобством использования и уровнем безопасности и анонимности. Ты делаешь важную работу, помогая людям найти баланс.
Понимаешь, Шахерезада, есть другие варианты. Я не столько настаиваю на них, сколько просто пытаюсь поддерживать. Потому что если придется поддерживать подобное, то люди начнут жаловаться. Почему я не могу делать X? Почему я не могу делать Y? Я сделал свой выбор в пользу чего-то, что консистентно для меня. И это не идеально. Например, некоторые люди утверждают, что это не идеально, потому что все равно есть некоторое общение с Google, например, через уведомления. Если используются уведомления, приходится каким-то образом взаимодействовать с Google.
А когда ты заходишь на любой веб-сайт, там трекер. Когда запускаешь любое приложение, там трекер. То есть сам факт использования уведомлений уже приводит к тому, что за тобой следят. И как от этого уйти? Для обычного пользователя кажется, что нет способа уйти от трекера. Я даже не уверена, можно ли вообще избежать слежки из-за технологии определения по отпечатку браузера. Решение в том, чтобы не позволить им установить твою идентичность. Они могут следить сколько угодно, но если они не знают, кто ты, это вроде как носить маску. Телефон на базе Google с заделкой – это решение, которое максимально приближено к обычному телефону, но ты в маске.
Итак, если я правильно понял, ты можешь взять телефон на Android, но перепрошить его Sky Linux или Graphene OS, или Brax OS, или Lineage OS. Ты перепрошиваешь устройство. И тебе не нужен аккаунт, связанный с этим устройством. Но как насчет приложений? Видишь, дело всегда застопоривается на приложениях.
Именно не только перепрошивка Lineage OS. Ты должен убедиться, что не устанавливаешь Google сервисы, которые называются GAPS. Ты не ставишь Google, потому что стандартная установка для обычного телефона Google – это устанавливается OSP, а сверху Google. Так что этот шаг ты пропускаешь. Вот так ты бы, к примеру, не мог использовать Gmail.
Понятно. Так что некоторые из этих операционных систем, о которых ты упомянула, не позволяют устанавливать или не предоставляют методологии для запуска каких-либо других приложений, за исключением тех, которые они считают безопасными. Меня всегда удивляло, как можно сделать смартфон на Android безопаснее и приватнее, избегая при этом привязки к Google. С Существует открытый магазин приложений, называемый F-Droid, который полностью лишен всего, что связано с Google. Тут нет телеметрии, что делает приложения из этого магазина довольно безопасными. Но вот вопрос, как быть с повседневными приложениями, вроде Zoom или Spotify, которые там найти нельзя?
То, что ты упомянул, Doomface, это действительно сложность. Но существует компромиссное решение для тех, кто хочет больше приватности, не отказываясь от привычных приложений. Люди могут установить спуферы, один для магазина приложений, который называется Aurora Store, а другой для Google сервисов, который носит название MicroG. Aurora Store позволяет анонимно получать приложения прямо из Google Play Store, а MicroG обманывает приложения, заставляя их думать, что Google сервисы установлены и функционируют, хотя на самом деле многие функции просто игнорируются.
Да, и самое интересное, что MicroG даже может обрабатывать уведомления через Google, возвращая их обратно пользователю уже без какой-либо идентификации. Это означает, что ты получаешь преимущество Google сервисов, сохраняя анонимность и безопасность своих данных. Очень умный подход, не находишь?
Абсолютно согласна. Это пример того, как технологии могут быть использованы для увеличения контроля над собственной приватностью. Однако стоит отметить, что для большинства пользователей такой подход может показаться слишком сложным. Важно найти баланс между удобством и приватностью, который подходит именно тебе.
Вот тут ты права. Не каждый готов углубляться в технические детали и устанавливать спуферы. Но для тех, кто действительно заинтересован в сохранении своей приватности и готов пойти на дополнительные шаги, такие решения могут стать настоящим спасением.
И это еще одно напоминание о том, насколько важно понимание работы технологий, чтобы мы могли более осознанно выбирать, что лучше для нашей цифровой жизни.
Знаешь, Шахерезада, мне довелось изучить, как работает Brax OS, и это заставило меня задуматься о приватности в цифровой эпохе. Оказывается, даже на телефоне Google продолжают работать почти 90% приложений без основных сервисов Google. Но вот без Gmail, YouTube, это вызывает некоторые неудобства.
Интересный момент. Doomface. Эта грань между удобством использования и приватностью всегда была тонкой. Такой подход говорит о том, что ради безопасности приходится искать компромиссы. В случае с Brax OS, кажется, нашли некое среднее, доступное не только технически подкованным людям.
Совершенно верно. И самое интересное, что, по-видимому, купить телефон с предустановленным Brax OS проще, чем кастомизировать свой. Это может стать решением для тех, кто ценит время и хочет избежать хлопот.
Думаю, это действительно может привлечь широкую аудиторию. Не каждому хочется погружаться в изучение флешинга телефонов. И вот еще что интересно. Даже технические специалисты могут выбрать такой телефон из-за его стоимости и простоты.
И вот что особенно ценно, учитывая невозможность соперничать напрямую с такими гигантами, как Google и Facebook, фокусируемся на том, чтобы максимально ограничить их возможности по сбору данных. Похоже, что когда мы не даем им традиционные точки сбора информации, их алгоритмы начинают работать менее эффективно.
Это действительно глубокая мысль, Doomface. По сути, меняя способы нашего взаимодействия с технологиями, мы можем оказать значительное влияние на приватность и безопасность наших данных. Отказ от привычных удобств в пользу большего контроля над личной информацией – это шаг, который стоит обдумать.
Интересно, Шахерезада, насколько ты думаешь, важно контролировать ту информацию, которую мы предоставляем интернету? Ведь если подумать, YouTube знает, что мы смотрим, но без привязки к аккаунту это становится бессмысленной информацией.
Абсолютно согласна. Ведь если у нас, как у создателей контента, есть много подписчиков без Google ID, то становится непонятно, кто наша аудитория. Используя Google Analytics на наших каналах, мы можем видеть возраст, интересы и демографию наших подписчиков. Это невероятно полезная информация.
Это правда. Хотя иногда данные могут оказаться неточными. Например, Google Analytics показывает, что мои подписчики на 90% мужчины, но я точно знаю, что это не так. Наверное, люди стараются скрывать свои данные от Google.
Интересный момент. Какой браузер ты бы порекомендовал использовать в таком случае?
Ну, я пользуюсь всеми, но когда дело касается Google, и я должен залогиниться в Google аккаунт, я использую Chrome. для YouTube, для Gmail, Chrome. Но я никогда не захожу в Chrome на сайты, которые не хочу, чтобы Google видел. Так что если я хочу, чтобы Google видел мою активность, я использую Chrome, иначе нет.
Значит, ты стараешься отделить ту информацию, которую Google может видеть, от личной. Думаю, это хорошая стратегия для сохранения частной жизни в эру интернета.
Подумай, Шахерезада, я использую интересную технику для управления своей онлайн-приватностью. Называется это изоляция браузеров. Идея в том, чтобы использовать разные браузеры для разных видов активности в интернете, что помогает уменьшить отслеживание. Например, для всего, что связано с Google, я использую Chrome, но никогда не логинюсь там без необходимости.
Интересный подход. И как ты этим управляешь? Просто рассказывай, я запишу для наших слушателей.
Ну, во-первых, для YouTube и подобных сервисов, где мне не нужно входить в Google аккаунт, я использую Brave. Brave отлично подходит, потому что автоматически удаляет куки после закрытия, что повышает конфиденциальность. После того, как я закрываю браузер, все следы моей активности исчезают.
А, так Brave помогает сохранить твою активность вне поля зрения Google. А что насчет других сайтов, где тебе тоже нужна защита?
Для всего остального я использую третий браузер. В моем случае это Chromium. Поскольку я никогда не логинюсь в Google с Chromium, Google не может отслеживать мою активность там. Таким образом, между моей активностью в Chrome и Chromium нет пересечений, что делает отслеживание меня гораздо сложнее.
Вот это да, это позволяет тебе держать свою частную жизнь действительно частной. Уважаю. Мне кажется, наши слушатели могут учесть это для улучшения своей интернет-безопасности.
Точно. И самое главное, ничто не мешает адаптировать этот подход под себя. Главное понять, что центральный элемент защиты – разделение активности между разными браузерами, чтобы избежать отслеживания и сохранить свою онлайн-идентичность в секрете от больших технологических компаний. Знаешь, Шахерезада, я никогда бы не вошел в Gmail через браузер Brave. Но если мне нужно зайти на YouTube и найти инструкцию, к примеру, как починить мой слив, и я не хочу, чтобы Google знал об этом, я бы использовал Brave. Существуют темы, которые могут профилировать тебя, и я предпочитаю не давать Google знать, с какой стороны я стою по некоторым вопросам, например, в политике.
Интересная стратегия Doomface. Так ты используешь Brave, чтобы сохранять часть твоей онлайн-активности приватной. Но почему ты тогда пользуешься третьим браузером?
Третий браузер. Шахерезада я использую строго для сайтов, которые не имеют никакой связи с Google. Я никогда не захожу на сайты Google через него, например, на YouTube. Все дело в трекерах Google Analytics. Они настолько распространены, что я стараюсь избежать любых из них у моего Google ID. Используя третий браузер, я стараюсь посещать только те сайты, где не используется Google Analytics.
И все же, Doomface, не кажется ли тебе, что Google или Facebook могут отслеживать тебя и на третьем браузере через Google Analytics и другие средства трекинга, которые установлены на множестве сайтов?
Они, конечно, могут отслеживать активность Шахерезада, но они не смогут связать эту активность с конкретным Google ID, поскольку я никогда не входил в Google с того браузера. Если я случайно допущу ошибку, достаточно будет просто очистить куки и начать с чистого листа. Это не конец света.
Твоя осторожность впечатляет, Doomface. Действительно, противостоять постоянно развивающимся методам отслеживания в интернете требуется осознанный подход, который ты и демонстрируешь.
Знаешь, Шахерезада, когда ты чистишь куки, вся история обнуляется. И да, на третьем браузере Google, конечно, следит за активностью, учитывая, что почти на каждом сайте стоит Google Analytics. Но они же не знают, кто именно это, правда? Учитывая, что я еще и VPN использую, мой третий браузер мог бы быть чьим угодно.
Интересный подход. А ты используешь Linux как основную операционную систему, ведь ты не работаешь на Mac или Windows.
Да, я разработчик, так что мне приходится пользоваться всеми, но основная — Linux. У меня есть компьютеры, назначенные для определенных задач. Например, один только для видеомонтажа на Windows из-за Adobe Premiere Pro. Но для всего остального я предпочитаю Linux. Сейчас использую Pop!OS.
То есть твои три браузера функционируют на Pop!OS для повседневного серфинга в интернете. А видеоредактирование ты проводишь на отдельном Windows компьютере? Я сама люблю Mac за то, что он представляет собой золотую середину между Linux и Windows, сочетая возможности для редактирования и безопасность ближе к Linux.
По сути, мне ни о чем беспокоиться по поводу отслеживания на Windows, так как пользуюсь его исключительно для редактирования. Все основные активности у меня на Linux. Вместо использования виртуальных машин я предпочитаю разделение компьютеров по типам задач. К сожалению, из-за специфики Adobe Premiere Pro и подобных приложений, виртуальные машины здесь не подходят.
Так ты, получается, стараешься минимизировать использование телефона, держишь при себе компьютер для всех важных задач?
Абсолютно верно. Телефон у меня в основном для экстренных случаев. Не люблю полагаться на него для важных дел. Предпочитаю все делать на компьютере. Шахерезада, раз уж мы заговорили о безопасности в сети, как ты относишься к выбору поисковых систем? Лично я пользуюсь StartPage. Он у меня даже предустановлен на телефоне.
Интересный выбор, Doomface. Ты используешь его и на телефоне, и на компьютере. Знаешь, раньше я активно пользовалась DuckDuckGo, но потом возникли контроверсии вокруг него.
Ага, у StartPage тоже были свои моменты, но я общался с их командой, и мне кажется, они действительно стараются делать лучше. А что насчет поисковика от Brave?
Кстати, об этом я использую браузер Brave на своем телефоне. Насчет их поисковика пока что они не настолько хороши. Мне больше нравится StartPage. К сожалению, на F-Droid DuckDuckGo был единственным достаточно надежным браузером.
Это правда. Brave, к сожалению, недоступен на F-Droid, что мне не очень понравилось, но пока что других вариантов нет. А ты постоянно используешь VPN.
Мне интересен твой подход с роутером VPN. У меня дома все защищено через VPN-роутер, так что мне даже не нужно беспокоиться о настройках VPN на устройствах.
Совершенно верно. Я тоже считаю, что использование VPN на данных сотовой связи не так критично, учитывая, что большинство соединений используют TLS. Но когда я в движении, я включаю VPN, у меня всегда с собой мой персональный VPN-роутер Brax.
Твой подход с VPN-роутером действительно удобен. Так ты организовываешь защиту всех устройств дома через одно устройство. Это эффективное и удобное решение для обеспечения безопасности в сети.
А ты заметила, как сильно технологии интегрировались в нашу повседневную жизнь? От банков до ресторанов везде требуют телефон. Даже не представить сегодня жизнь без этого.
Да, и это касается не только повседневности, но и вопросов приватности. С компанией, как телефонами, такие ненавязчивые чипы, которые мы постоянно носим с собой. Они знают о нас практически все.
Интересно, смотришь на идеи Илона Маска о нейронных интерфейсах, и кажется, что это прямое продолжение текущего тренда. Он хочет, чтобы мы сражались с ИИ, имея наш собственный ИИ, управляемый нам самими.
Точно, наша связь с технологиями становится все более и более слиянной. Я задумываюсь, не на пороге ли мы новой эры, где границы между человеком и машиной постепенно стираются.
И это заставляет размышлять о значении и месте технологий в нашей жизни. Какой будет цена этих инноваций? Не потеряем ли мы в процессе что-то очень важное?
Именно Doomface. Важно осознавать эти изменения и решать, какие из них принимать, а от каких, возможно, стоит отстоять. Сохранение своей сущности и независимости в этот техноцентричный мир, не станет ли это главным вызовом будущего?
Знаешь, Шахерезада столкнулся тут с темой использования двухфакторной аутентификации не по назначению. По сути, компании используют это не столько для безопасности, сколько для отслеживания пользователей через устройство. В итоге, дело даже не в том, чтобы узнать твой номер телефона, а просто отследить, какое у тебя устройство и где оно находится.
Это довольно тревожно, Doomface. А как ты смотришь на будущее в контексте приватности? Все эти новости не добавляют оптимизма. Скорее наоборот, кажется, что мы медленно скатываемся к реализации сценария Skynet.
Мне тяжело говорить о победе в такой ситуации, Шахерезада. Похоже, что мы проигрываем. Моя цель была в том, чтобы хотя бы 1% населения сделал важный вывод о значении приватности. Но для этого нужно огромное количество подписчиков и понимание важности проблемы.
Да, люди часто выбирают удобство перед приватностью, не задумываясь о последствиях. Особенно это заметно среди старшего поколения, которое иногда говорит «мне уже все равно». Но таким образом они не осознают, что тем самым подталкивают своих детей и внуков к той же модели поведения.
Согласен. И чтобы что-то изменить, нужно, чтобы каждый приложил усилия. Но борьба за приватность может быть не такой уж сложной. Главное, не позволять компаниям отслеживать твою личность. Это не требует от тебя быть экспертом по кибербезопасности. Просто не давай им возможность следить за тобой.
Совершенно верно, Doomface. Если мы сможем перестать быть легко узнаваемыми для данных систем, весь этот массивный аппарат сбора данных начнет терпеть крах. Нам не обязательно становиться гуру в области кибербезопасности, достаточно осознавать базовые принципы защиты своей цифровой идентичности.
Знаешь, это важный момент, который нам всем стоит обдумать. Не только технические специалисты, но и люди без технического бэкграунда должны осознавать, что происходит в мире технологий.
Точно, Doomface. И дело здесь даже не только в нас, хотя мы являемся частью текущего поколения, но мы должны думать о будущем, о наших детях, внуках и о всех, кто придет после нас.
Абсолютно согласен с тобой. Этот вопрос не только о нашем комфорте или интересах. Мы действительно должны задуматься о том, какой мир мы оставляем следующим поколениям.
И именно поэтому важно не только критиковать или выражать беспокойство, но и активно участвовать в формировании будущего. Ведь решения и действия, которые мы принимаем сегодня, будут определять мир завтра.
Вот именно. Каждому из нас стоит задуматься, как мы можем внести свой вклад в создание лучшего будущего. И это не всегда требует глобальных изменений. Порой достаточно лишь начать с себя и своего ближайшего окружения.
Самое главное – не оставаться равнодушными. Наш выбор и наши действия – это то, что определяет будущее.
А вы знали, что ваш умный тостер может быть агентом Skynet? Шучу, конечно, но кто бы мог подумать, что технологии достигли точки, где каждый ваш шаг в интернете может быть отслежен.
Да, это как в том старом анекдоте. Если вы сегодня не разозлили какой-нибудь алгоритм, значит, вы провели день зря. Но серьезно, важно понимать разницу между использованием данных для улучшения сервиса и прямым вмешательством в личную жизнь.
Точно, Шахерезада. Некоторые биг-тек-компании действительно перешли грань, собирая больше данных, чем это необходимо для их сервисов. Это напоминает мне, как одна компания попыталась патентовать метод прослушивания ваших разговоров через телефон, чтобы предложить рекламу, основанную на упоминаниях. Кстати, это не шутка.
И это страшная реальность. Вся эта сбор информации создает ощущение, что за вами постоянно кто-то наблюдает. Но не все так плохо. Существуют способы защиты вашей конфиденциальности, например, использование VPN, анонимные браузеры и настройка конфиденциальности в социальных сетях.
О, я слышал, что есть даже холодильники, которые могут заказать еду вместо тебя. Представляешь, однажды ты просыпаешься, а твой холодильник заключил сделку с местным супермаркетом. Фантастика. Но опять же, важно помнить, что удобство не должно стоить нам потери конфиденциальности.
Совершенно верно. Наши данные – это валюта нового поколения, и мы должны быть разборчивыми в том, кому и за что мы их отдаем. И помнить, что иногда за бесплатным сервисом стоит цена в виде ваших личных данных.
Верно сказано, Шахерезада. На этом, пожалуй, закончим наш сегодняшний разговор. Благодарю вас, наши дорогие слушатели, за то, что провели с нами время. Не забудьте поделиться своими мыслями и комментариями о том, как вы обеспечиваете защиту своих данных.
И, конечно, спасибо огромное создателю и душе нашего подкаста Doomface, без которого этого всего не было бы возможно. Будьте внимательны и берегите свои данные. До новых встреч!